Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Недавно показалось, что наступило не будущее, а прошлое. Это когда мы все увидели кадры с американо-мексиканской границы, в Техасе, в фильтрационных лагерях, детки в клетке. Дети, разлученные дети беженцев, нелегальных мигрантов, разлученные со своими родителями, сидели в отдельных клетках. Последовал скандал, президент Трамп отозвал вот эту вот меру, хотя осталась политика нулевой терпимости к нелегальной миграции, zero tolerance. И остался, конечно, вопрос. Что происходит с миграцией в современном мире? И насколько более или менее толерантным становится наше общество? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
В апреле этого года Министерство юстиции США провозгласило политику нулевой толерантности к нелегальным иммигрантам. Это значит, что любая попытка незарегистрированного проникновения на территорию Соединенных Штатов считается тяжким преступлением, а власти имеют полное право заключить человека под стражу, при этом в тюрьме не могут содержаться несовершеннолетние. В итоге подобная практика привела к разделению семей иммигрантов. Несколько тысяч детей были отняты у родителей и перемещены в специальные центры. Политика нулевой толерантности столкнулась с мощной критикой внутри страны. Против выступили политики, правозащитники и даже первая леди Мелания. В итоге президент Трамп был вынужден подписать указ о запрете этой практики. В указе говорится, что он направлен на поддержание единства семей, что означает, что дети и родители будут содержаться под стражей вместе. Правда, судьба детей, которые были разлучены с семьями ранее, остается неизвестной.
У нас в гостях сегодня Мария Золотухина, доцент РГУ имени Косыгина. Добрый день.
Добрый день.
И Дмитрий Полетаев, ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Добрый день. Ну вот сразу вопрос о Трампе, о вот этих вот лагерях. И этот вопрос, который у меня возникает и в связи с Трампом, и в связи с восточноевропейскими противниками миграции. У меня такое ощущение, что популизм убивает толерантность. Что приход популистских политиков все больше и больше подрывает вот это вот миграционные основы Запада.
Ну, я думаю, что факт, который, безусловно, налицо определенного раскола, или, как говорят сами американские наблюдатели, очередной культурной войны в Америке, свидетельствует о том, что это не окончательно, так сказать, свершившийся факт, а все-таки некое состояние, так сказать, некий процесс или некое противостояние. Поэтому говорить о окончательной победе популизма, судя по всему, преждевременно. И разговоры об этом, наверное, как никогда актуальны, когда звучат вопросы, собственно, каковым будет американское будущее и какой будет американская мечта, будет ли она осуществляться и реализовываться, в том числе и чаяниями, надеждами и силами тех детей мигрантов, которых принято называть кодовым словом «мечтатели».
Она остается, эта американская мечта, мечта мигрантов, США как нация мигрантов. Какой в целом была реакция американского общества на вот эти вот картинки из Техаса?
В целом реакция, конечно, была отрицательной, и, вероятно, политтехнологически была допущена некоторая ошибка, потому что иначе едва ли Трамп вынужден был бы отозвать, собственно, реализацию вот таких жестких мер. Справедливости ради, это признают и либеральная пресса, нужно отметить, что президент Трамп никогда не утверждал, что дети должны быть изъяты. Речь идет о некоторых, казалось бы, логичных и, так сказать, логически выдержанных шагах, буквально следующих. Люди, нарушившие границы, должны быть задержаны и должны ожидать решения, так сказать, суда. Дети, и это подтверждает и так называемое распоряжение или заключение Флорес, и последующие судебные решения по этому заключению. Дети, потенциальные мигранты, а на настоящий момент, так сказать, нелегальные, мигранты, нелегальные пришельцы, не могут содержаться в тюремных условиях. И Трампом это преподносилось, во-первых, как вынужденная мера и как следствие неразумной, неэффективной, порочной политики демократов, безусловно, с предполагаемым эффектом устрашения и предотвращения дальнейших потоков. Ну и, конечно, это апелляция как к своим избирателям, так и к противникам. Посмотрите, на какие меры мы вынуждены идти для того, чтобы это важное история.
Вот я хочу у Дмитрия здесь уточнить. Дмитрий, а вообще вот эта политика zero tolerance, нулевой терпимости к нелегальной миграции, это что-то новое? Это отход от каких-то прежних принципов?
У меня, знаете, такое впечатление, что это идет как волнами, потому что были 60-е, да, в Европе, когда было такое мнение, что этих людей можно позвать, ну вот как турок в Германию позвали, этих людей можно позвать, а потом их также можно быстро удалить, да, а потом оказалось, что это люди с семьями, что это не просто там рабочая сила, что это люди, да, и по отношению к ним нарушаются какие-то права, началась борьба за их права, потом, когда вот была создана вот эта система ЕС, да, вот у нас на континенте две системы сейчас создалась, евразийская и европейская, да, и вот Восточная Европа вступила, и вот эта новая шенгенская стена, о которой начали говорить, когда вроде бы уже мигрантов достаточно, да, а они все равно продолжают движение и начинают ограничивать. Безусловно, это ненадолго, потому что тех стран, которые вошли сейчас в Европу, да, их рабочей силы хватит лет на 20. Да, и потом опять будет, я думаю, либерализация. И, кроме того, это, безусловно, всегда очень удобная для политиков тема, потому что мигранты, они же не граждане. По отношению к ним то, что ты скажешь, вряд ли отразится напрямую на твоем политическом резюме. Да, это не те, кто будут голосовать. Но, тем не менее, те, кто осели, да, турки там, или в Америке мексиканцы, которые на протяжении долгих лет приезжали, оседали, они уже избиратели. Поэтому тут двойственная позиция. И иногда используется вот эта позиция того, что эти люди, которые приехали, они как бы в последний вагон запрыгнули в этот поезд, да, в хорошее и настоящее. А все остальные, да, они должны быть вне. И это вот, на самом деле, это проблема нетолерантности, это проблема новых граждан. Да, вот когда в Москве, ну, да, в том числе, говорят, вы понаехали, как раз часто говорят те, кто в первом поколении мигранты.
Вот, да, вот интересно,
они
как Германии.
Других... То же самое и в Штатах, кстати.
Да, альтернатива, да, для Германии, да, это многие из них это русские, ну, граждане бывшего СССР, которые приехали и затем уже хотят, чтобы дверь закрылась, и чтобы, так сказать, затем уже не приезжали.
Потому что они
из стран
чувствуют конкуренцию.
Мира.
Они находятся на таком уровне, когда приезжие, да, будут составлять им серьезную конкуренцию. Они поднялись достаточно высоко вверх по лестнице, да, по этой иерархической, и они острее всего чувствуют, что вот вновь приехавшие будут с ними конкурировать. Да, это, может быть, неосознанно как-то происходит. Они, может быть, это в терминах политологических или экономических никак не отражают, но они чувствуют это.
А вот здесь интересно очень. Дмитрий говорит, и действительно, может быть, нам принять такую точку зрения, марксистскую, что все это определяется потребностями рынка труда. А как быть с той ситуацией, с которой мы столкнемся там уже сейчас, через 5, через 10 лет, когда все эти места займут роботы? Когда уже не будут мигранты с мигрантами и мигранты с местными конкурировать, а все будут конкурировать с роботами. Что будет с миграцией вообще? Не изменится ли вообще сама идея миграции?
Ну, смотрите, роботы едва ли заменят тех вдумчивых, деликатных, нежных гаитянок, которые ухаживают за стареющим населением. Когда-то представителей бодрого поколения бэби-бума, преимущественно белого. И я понимаю, что это, конечно, пример частный.
Макдональдс.
Но он должен быть услышан. И все-таки действительно на резонные опасения о вымывании необходимости в труде вообще и физическом труде в частности, конечно, звучат определенные возражения. Тем более, что, кстати, в абсолютных цифрах миграция, и президент Трамп не может это не знать и не может не признавать, во всяком случае, на американском примере, сокращается вообще, и сокращается, допустим, мексиканская миграция в частности. И пока причиной тому, в первую очередь, демографические факторы и старение населения не только в Штатах, но, между прочим, и в Мексике.
Ну и Мексике она с опозданием идет лет на 40.
Конечно, снижение рождаемости. И антропологически все-таки это достаточно традиционное общество, и поэтому кто-то должен остаться заботиться о стареющих родителях. Более того, звучат вполне резонные предположения, что подобная судьба достаточно скоро ожидает и Центральную Америку, собственно, по поводу которой сейчас все эти баталии и ведутся. То есть мы же не можем выделить исключительно роботизацию как фактор, который будет определяющим. Это все равно некое взаимодействие разных...
Ну да, один из. Я понимаю, что люди стремятся за более высоким уровнем жизни. В принципе, не то, что, так сказать, такой может быть даже дефицит рабочих рук. Но вот в Европе тоже ведь наблюдается. Я посмотрел цифры по миграции в Евросоюз. Там совершенно драматическое падение по сравнению с тем периодом 2014-2015 года, когда били во все колокола, 2 миллиона почти приехало. А сейчас по 2017 году я посмотрел чуть больше 200 тысяч. Почти десятикратное падение притока.
Ну, потому что очень жестко отреагировали вот эти правые партии. Я думаю, что ты можешь реагировать жестко, ты можешь реагировать мягко. Все равно какой-то поток будет сохраняться. Это естественная ситуация, когда население стареет. Да, вот мы можем даже говорить о Китае в будущем, что там тоже стареет население. Угу. Вот из-за этой политики одного ребенка они уже ставят себе перспективы, когда у них не будет хватать молодежи. Да, при таком огромном населении, количестве населения, не будет хватать молодежи. И это ситуация, которая вот на наших глазах сейчас происходит. В Европе произошло это лет там, 40-50 назад, когда начало население стареть, и для них миграция неизбежна. Они просто могут открывать ворота шире или уже, да, стараться как-то регулировать. Но все равно, пока есть рабочие места, на которые нужны эти люди, они будут приезжать. Это вот как нетерпящая пустоты. Да, вот. Это место не терпит пустоты, потому что мигранты не будут приезжать в никуда. Если нет рабочих мест, они не едут. У них вот эти социальные связи, сарафанное радио отлично работает. Если работы нет, то люди не будут приезжать.
А беженцы?
И просто будет... Вот беженцы – это, безусловно, другая ситуация, потому что, скажем, вот Россия, для нее беженцы – это вообще не ресурс пополнения населения. Mm-hmm. Просто такая миграционная система сложилась. Не выдают пособия, слабо дают статус. Да, и через статус этот нельзя потом гражданство получить. У нас другой, у нас соотечественники, да, у нас трудовая миграция, у нас другой канал. И я думаю, что вот то, что происходило в Европе, и то, почему такой среднестатистический обыватель испытал страх, это потому, что беженцы тоже был не тот канал, через который наполнялась вот рабочей силой Европа. Да? У них были другие каналы. И то боязнь, что вот беженцы, которые пошли через непривычный для них канал в таком количестве, просто система социально не справится. Вот это было страшно рядовым людям. Действительно были сложности, потому что для того, чтобы система справилась, нужно вкладывать в адаптацию, интеграцию, нужно какие-то мероприятия делать, да. А это сразу пошло. И, безусловно, от этого никто не застрахован. В будущем от этого никто не застрахован, если будут какие-то боевые действия. Да, довольно много горячих точек по всему миру. Пойдут эти волны. Но я бы хотел сказать еще о том, что эти волны были не из низкоквалифицированных мигрантов. Да, вот эти фотографии, когда на площади беженцы сирийские, они сидят с хорошими телефонами, с портативными вот лэптопами. Это не бедные мигранты, это двинулся средний класс. У бедных нет денег заплатить черным перевозчикам.
Ну, там несколько
и так
тысяч
далее.
Евро за перевозку.
Да, потому что те, кто бедны, останутся на месте. И это вообще миф, что вот движутся как раз те, кому вообще терять нечего. Mm-hmm. Нужно денег на билет, на первое время. Там, да? Когда война, те люди, которые не имеют ничего, они двигаются в последнюю очередь. Только если уже угроза жизни абсолютно точна, и ты не можешь остаться, потому что бомбят и так далее. А обычно люди, которые не имеют много денег или совсем мало имеют, они в последнюю очередь движутся. Это средний класс движется. Поэтому это было на самом деле не так страшно, как говорили правые, да, в Европе.
Ну да, или как рисовала российская пресса, что вот захлестывает волна нового варварства.
Это будет мигрантов. На совести журналистов, безусловно. Просто.
Но в целом, вот Дмитрий упоминает то, что действительно это влияние европейских новых неонационалистских правых популистских движений. Меняется ли установка в Европе, в частности, о том, что вот я помню, как на пике миграционного кризиса было движение, когда немцы говорили «kein Mensch ist illegal», то есть человек не может быть нелегальным, мигрант не может быть нелегальным. Меняется ли установка то, что, так сказать, все больше разделяются легальные и нелегальные мигранты, идет тренд на реадмиссию обратно, вот через Турцию подписаны соглашения о реадмиссии. То есть вот эта вот всеобщая универсальная терпимость, которой, скажем, ну, многие, я, например, восхищались в Германии 14-15 года.
Я должна привести один пример и, вероятно, обратиться, так сказать, к вам за комментарием, который, признаюсь, меня потряс. Это инициатива датчан, но инициатива, уже получившая законодательное оформление, в менее радикальном варианте, чем предполагалось, а речь идет о следующем. Об обязательном посещении детьми иммигрантов, живущих в гетто, и слово «гетто» совершенно лишено коннотации, нам всем, увы, знакомой, об обязательном посещении дошкольных учреждений, об обязательном привитии датских ценностей, об очень четком пояснении, что англосаксонская модель свободной личности в скандинавском варианте звучит несколько по-иному. Ты можешь быть свободен только в обществе, если ты, соответственно, не разделяешь ценности этого общества, не знаком с ними, ты угрозой себе и окружающим. И, наконец, попытки предотвратить посещение детьми. Мы говорим о маленьких детях, то есть о детях, которые проходят вот через эти первые очень важные и очень, как бы сказать, вынужденно упрощенные схемы социализации. Ребенок не всегда в состоянии познать и понять всю нюансированность. Так вот, о предотвращении поездок на родину для того, чтобы не было погружения в культурную среду, дистанция между которой и, соответственно, датским миром огромна. Я была, ну, действительно, повторюсь, потрясена. Это вообще, так сказать, что это?
То есть это отход фактически от политики мультикультурализма и, так сказать, такая этническая индоктринация, то есть, в смысле титульной нации.
Да, я думаю, вопрос в чем? Мы говорим теперь фактически об ассимиляции, но при этом оставляем более комфортное слово «интеграция». И вообще допускается ли двойная и сложносоставная, и подвижная идентичность? Или же сейчас маятник очнулся таким образом, что пришло время несколько иных действий.
И потому это что, да, то, что
при
произошло,
том, что
да.
Процент мигрантов в Дании, ну, так да. сказать, не критический совершенно.
Не Франция. Да, интересно. Видимо, у всех в голове вот эта вот идея такого страшного этнического гетто, условного брюссельского Моленбека, да, где зарождаются экстремистские движения, и все хотят, чтобы у них не было в своих столицах своих Моленбеков.
Я могу сказать, что, на мой взгляд, это не что-то новое, это очередной этап. Да, я с датской системой немного знаком, и там, может быть, несколько лет назад началось переформатирование. Например, те, кто довольно давно жил, да, вот, женщины в возрасте, которые всегда не работали, да, не жили на пособие в силу разных причин, в силу своего статуса. Значит, были изменены условия, они хотя бы час в неделю должны были работать, потому что получалось, что они получали пособие, и в ответ общество от них ничего не получало. Это не тяжелые работы, но они хотят их вовлекать. У них очень мощная система интеграции. Человек приезжает, и он включается, сразу его записывают на курсы изучения языка. Если он плохо знает письменный родной язык, он ходит на курсы своего языка, чтобы лучше изучать датский, потому что датский довольно тяжелый язык. У них созданы все условия для того, чтобы человек интегрировался, не для того, чтобы он ассимилировался и стал датчанином, перекрасил волосы в рыжий цвет и так далее. Но у них эта система довольно мощная. У них мощная система рассредотачивания их по городу, чтобы не жили в одном квартале, там, да, вот, в одном доме, исключительно только выходцы из одной страны. Это у них политика. Это просто довольно долгий разговор, но они это начали лет 50 назад, да, когда вот с социальным жильем запустили программы, что они не селят близко. И тем не менее, те мигранты, которые приезжают, они включаясь, да, в получение пособий, каких-то социальных благ, не очень охотно включаются в вот эту созданную мощную интеграционную систему. И, в общем, это постепенный переход, и вот сейчас был еще один шаг. Это, на мой взгляд, не какой-то неожиданный, это вполне закономерный шаг. Но журналисты, на мой взгляд, всегда любят так педалировать, потому что вот, смотрите, гетто, особенно вот это слово гетто, которое там отлично помнится во всей Европе, там, да, со Второй мировой войны, оно такой красной тряпкой послужило. На мой взгляд, там все-таки эта система, она неизбежно должна была прийти к тому, что если ты приехал, мы тебя принимаем, мы понимаем, что у тебя проблемы были, раз ты уехал.
Но прими определенные правила.
Но ты должен принять правила игры. Не только благо ты получаешь, но в ответ на то, что мы их тебе даем, ты включаешься в эту систему. Если тебе это не интересно, мы тебя не держим, там, да, ты мог приехать в другую страну, но вот ты приехал, поэтому у нас здесь таковые условия, они мягкие, но ты должен их принять. И ты не можешь в нашей стране жить отдельно, да?
Ну, это, да, действительно такая скандинавская...
Не вносишь свою страну в нашу. Ты не делаешь кусочек своей страны в нашей, получая все блага и общественные какие-то вещи, как у нас.
Ну да, в самом деле, как вот Мария говорит, это такая скандинавская интегративная социал-демократическая модель. Мы продолжим наш разговор о проблеме миграции в современном мире и в России после небольшого перерыва. И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». В гостях у нас сегодня Мария Золотухина, РГУ имени Косыгина, и Дмитрий Полетаев, ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Говорим мы о миграции, о том, меняется ли отношение западного мира в связи с политикой нулевой толерантности, которую объявил Дональд Трамп, в связи с теми проблемами, которые она вызвала в Европейском Союзе. И в частности, хотим поговорить о миграции, о том, насколько эта проблема решена в России. Об этом, в частности, рассуждает Наталья Гонцова, координатор комитета «Гражданское содействие».
Россия не очень любит выдавать статусы. У нас установка такая, что зачем они к нам едут, зачем они нам нужны. Наши аргументы, что мы подписали конвенцию и таким образом мы как бы подписались под тем, что мы будем помогать людям и признавать людей беженцами, если они действительно нуждаются в защите, на эти аргументы не действуют. То есть, соответственно, подписать конвенцию мы подписали, я имею в виду Российской Федерации, а соблюдать ее не очень хотят. Мы, например, гражданское содействие и другие правозащитники предлагают, ну давайте выйдем из конвенции, давайте этими делами тогда будет заниматься не государство, а ВКБУ. Тогда они будут сами помогать этим людям, Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Ну, что я могу сказать, это престиж. Это престиж на международной арене. Каждая уважающая себя страна должна подписать такой документ, да, эту конвенцию. Я работаю с 2015 года, могу сказать, что все становится хуже и хуже. А как же российское наше гостеприимство? Между прочим, очень интересно, кстати, насчет, как сейчас все происходит с чемпионатом мира. Потому что во время чемпионата мира наши москвичи, наверное, и в других городах, которые принимают Мундиаль, люди стали намного более открыто и спокойно относиться к людям, которые выглядят по-другому, да? Они уже не таращатся на них так, не показывают пальцем и ведут себя доброжелательно, очень дружелюбно. И был очень интересный случай. Один из наших беженцев шел к нам на мероприятие, а он из Конго Киншаса. То есть он очень отличается от нас, он очень с темной кожей. И он пытался найти наше помещение, где мы проводили мероприятие. И к нему несколько раз на улице подошли обычные москвичи и спросили, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Как вам? Он так испугался первый раз. Он не понял, почему к нему подходит, потому что к нему в Москве ни разу никто не подходил, кроме полиции до этого, чтобы проверить документы и, если что, арестовать. И поэтому, на самом деле, чемпионат мира сейчас, я думаю, очень такой хороший след оставит, и тенденция неплохая, но, с другой стороны, я думаю, когда все уедут, болельщики, то это все вернется на круги своя, потому что одно дело это принимать на несколько недель, а другое дело это жить с этими людьми очень долго, поэтому, ну, посмотрим, как это произойдет. У нас на протяжении многих лет ничего кардинально не менялось, а если менялось, то в худшую сторону. И чтобы поменять ситуацию с беженцами, с мигрантами, вообще вот эту вот тенденцию повернуть в какое-то положительное русло, то нужно начинать с очень кардинальных изменений в обществе и в структуре власти.
Наталья Гонцова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну, кстати, к вопросу о чемпионате мира. Несколько дней назад на Красной площади, по-моему, даже футбольный матч устроили для беженцев. Там играли сирийские, пакистанские, такой показательный. Но как вы думаете, действительно чемпионат ничего не изменит? Вот это такое временное гостеприимство, то, что сейчас происходит на московских улицах, это все братание с иностранцами? Маша.
Ну, мы можем, конечно, надеяться на эффект фестиваля 1957 года, хотя я думаю, что все-таки стартовые условия совсем-совсем иные и с точки зрения того, что является собой Россия, и с точки зрения, конечно, соцсетей и прочее. Я могу такие аккуратные, оптимистичные ноты отметить, хотя они точно не являются всеобъемлющими. Отчасти, как ни странно, из истории, но все-таки определенный советский опыт, как пусть это не прозвучит чрезмерно идеологизированно, с привитием идей дружбы народов как раз детям разного возраста. А опыт такой был. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на то, что дети читали, и то, что декларировалось, какие бы ни существовали диспропорции, конфликты на местах, и какие бы ужасающие формы это ни приняло потом, но, тем не менее, сам опыт и некая, так сказать, память этого опыта, она все-таки существует. Может быть, это, кстати, отчасти объясняет спокойное отношение людей, которые работают в системе образования, к необходимости такого вот мощного педалирования. Ну, по принципу у нас это и так есть. Я могу точно совершенно сказать, что меняется отношение и по известным специалистам, которые работают с этническими сюжетами, шкале Багардоса, когда речь идет о способности человека принять иного в различных, так сказать, контекстах своей жизни, включая самые близкие шкала Багардоса. Готовность принять в семьи, в том числе, кстати, и фостерные семьи, которые берут детей на какое-то время, принять детей абсолютно отличных по внешнему виду, по происхождению, все-таки существенно выше. Там есть свои нюансы, и пока лучше принимают девочек, чем мальчиков, потому что мальчиков больше боятся. Но все-таки представители органов опеки и Минобра, то есть вот те эксперты, которые с этим работают, и также само сообщество считают, что это довольно существенный сдвиг, потому что...
А много, вот, так сказать, я думаю, можно сказать нашим зрителям, что вот как раз семья Маши, вы взяли из дома ребенка девочку, Малика, полуузбечка, полутаджичка. Да. Вам много известно таких подобных случаев? Это, кстати, специальный дом ребенка для детей мигрантов?
Нет.
Это она была вместе со всеми оставленными детьми, да?
Вместе со всеми, и любые дети мигрантов...
Там вообще нет никакой сегрегации в этом части,
да? Никакой сегрегации есть. Есть разница в правоприменительной практике, как быстро заявляют органы опеки, каковы действия стран, откуда родом родитель или родителей ребенка, отказник это ребенок или изъятый, но это, так сказать, не имеет отношения к делу, но, может быть, не такое существенное. По крайней мере, я должна сказать, что в соцсетях, которые играют важную роль вот, в функционировании сообщества замещающих семей приемных родителей, это, безусловно, отдельная категория, активная и активно пропагандирующая идеи толерантности с одной стороны, а с другой стороны все время предупреждающая о том, что это очень сложная история, и лозунгами одними здесь не обойтись, даже в рамках семьи, не говоря уже о контакте с внешним миром. Количественно, я думаю, это довольно трудно посчитать, еще и потому, что регистрация этих детей – это всегда отдельная история.
Дмитрий, вообще, глядя на Россию, я не знаю, вот у меня складывается впечатление, что здесь гораздо меньше проблем, чем во многих западных, чем в европейских странах по части ассимиляции и интеграции, по крайней мере, в мегаполисах российских.
Так это понятно, потому что у нас общее историческое прошлое. Те страны, откуда приезжают сейчас мигранты, Средняя Азия, там, да, Украина или Молдова, это все бывшие страны СССР. Мы, наши дедушки вместе воевали на войне, у нас было общее советское прошлое, там все хорошее и плохое, но оно было общее. это была общая система образования, эти системы образования до сих пор еще не очень сильно разошлись. И в комментарии к сюжету, который мы сейчас посмотрели, я могу сказать, что, безусловно, неправительственные организации, которые прямую помощь мигрантам оказывают, они сталкиваются с самыми сложными, самыми тяжелыми случаями, потому что, когда у тебя все хорошо, ты в такую организацию не придешь. Но вот этот негативный фон, который они все время фиксируют, на мой взгляд, он все-таки не такой жесткий, как был несколько лет назад, потому что ситуация изменилась после событий на Украине. Резко мало стало мигрантофобских сюжетов по телевидению, резко мало. Левада фиксирует вот это падение мигрантофобии, просто потому что ситуация изменилась. И с Средней Азии мигранты, и с Украины мигранты. Значит, одних мы принимаем, а других не принимаем. А
в чем разница между ними? Образ врага переключился на Украину и на Запад.
Ну, это политология там, да, про образ врага. Но, на мой взгляд, как раз-таки вот этот поток массовый тоже мигрантов, он поставил некий вопрос, да, еще острее, что по отношению к каким мигрантам мы должны себя вести хорошо, а к каким плохо. И почему к одним хорошо, а к другим плохо. И вот то, что по телевизору эти ксенофобские сюжеты не пошли, изменился фон. Потом можно сказать о этих бандах скинхедов, главы которых сидят уже, да. Это произошло 5-7 лет назад. И фанаты менее радикализованы из-за этого, потому что они вербовали среди фанатов себе сторонников. И сейчас мы видим, как это все остается потихонечку в прошлом. Кроме того, про позитивное я хотел бы сказать про Евразийский союз. Да, у нас Киргизия и Армения, такие миграционно подвижные страны, теперь они не получают патентов. Они только должны заключать трудовые договоры, как мы, да, вот на этих правах. Я не скажу, что это не позитивное изменение, потому что по отношению к ним жизнь стала, повернулась более светлой стороной. Да? Другое дело, что есть всякие «но», что они там, работодатели не очень хотят уже контракты заключать, или эти самые мигранты не думают о том, что важно бы иметь эти контракты.
Социальные отчисления и прочее.
Да, социальные отчисления. Не смотрят в будущее, потому что это будет пенсионная реформа, когда будут пенсионные фонды перечислять друг другу деньги тех, кто работал на территории Евразийского союза. Но я вот такой негативный сплошной фон, я бы с этим не согласился.
Ну, здесь, да, я скорее
изменения
тоже...
идут по-разному. С беженцами, безусловно, довольно странная ситуация. И гражданское содействие, которое с беженцами работает, и я думаю, это самая активная и самая лучшая организация, да, ее опыт передовой.
Беженцы, в том числе сирийские?
Все. Все.
Ну, они же в основном все-таки транзитные. Они, это как Россия, как место пересидки по пути на Запад.
Кто-то из них застрял и не может никуда выбраться. Да, и это из Африки люди, там, да, которые двигались тоже в надежде через Россию попасть. Ну, на мой взгляд, это действительно очень сложная проблема, ее не решают довольно долго. И это, в общем, довольно странно. Потому что если мы помогали Сирии, да, как-то поддерживали, а людей, которые оттуда хотели бы переселиться сюда, мы статусом не даем там, да. И то же самое, например, с Украиной. Мы давали временный статус, и, в общем, для них это было достаточно. Но если это реальные беженцы, да, вот если, не дай бог, что произойдет, то у нас система под беженцев, она не запрограммирована и не рассчитана.
Кстати, этот самый футбольный матч, о котором я говорил, там, по-моему, я в связи с этим матчем читал, что меньше 1000 беженцев официально зарегистрированных. Там какие-то совершенно крохотные цифры.
Если мы говорим о беженцах, да.
Несколько
это было,
сотен.
Это просто тысячи. Это не первый год. Да? А в то время как людей с временного убежища сотни тысяч, когда были события на Украине, люди поехали.
Да, да.
Статус давали очень быстро, потому что главное, что им было нужно, это статус. Да? И даже вот те лагеря, которые МЧС были развернуты, они не были востребованы, потому что эти люди сами нашли себе жилье, кто-то поехал к родственникам и так далее. Ну вот для меня это такой парадокс.
В общем, да, это две разные истории. Чувствую, нам нужно это очень четко разделять. Мигранты, которые, так сказать, за последние годы, как действительно, я с вами соглашусь, кажется, все более успешно интегрируются, ассимилируются. Более того, даже вот я осмелюсь предположить, что это очень часто они ассимилируют местное население, и они более динамичны, успешны. Вот у меня есть статистика, что дети мигрантов во втором поколении вообще, у них выше образовательность, социальный и имущественный уровень, чем у местных, потому что у них больше мотивация. Вот. А с другой стороны, вот те беженцы, о которых вы говорите.
Кстати, не только российская история.
Везде, да, второе поколение.
И интересно, сейчас самое успешное, во всяком случае, по доходу на душу населения и по скорости мобильности самая успешная группа в США – это не условные азиаты-американцы, но это уже такой конструкт конструктов, а нигерийцы. Вот, о чем сами американцы иногда могут не знать, но, тем не менее, это весьма показательно. Я думаю, что мы, наверное, еще не должны забывать о таком факторе, как миграция не окончательная, которая существенно упрощена, потому что среди, насколько я понимаю, выходцев из Средней Азии есть люди, которые, опять же, решают вопрос о том, остаются они, не остаются, при каких условиях, и у многих есть корни такие достаточно активные и дома. Но я тоже знаю много примеров такой активной жизненной позиции при, опять же, то есть здоровой интеграции, при сохранении идентичности.
Мы продолжим наш разговор о проблемах миграции в России и шире в мире после небольшого перерыва. Добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня обсуждаем будущее миграции. В какой степени меняется этнический, расовый, демографический баланс в странах севера и странах юга? По-прежнему ли мы справляемся с постимперским, постколониальным наследием? Или мы вступили в некую новую фазу отношения севера и юга, коренных жителей, титульных наций севера и приезжих? Об этом, в частности, рассуждает этнолог Ирина Остроух.
За любым таким процессом стоит политика и экономика, в первую очередь. Даже и великое переселение в распад Римской империи, западной ее части, то же самое, народ двинулся в Европу, стали создаваться новые государства, там германские, гальские. Это процесс, в общем-то, в периоды турбулентности. Это не первый случай в истории народов. И, кстати, заметьте, примерно те же самые категории переселенцев, что были много веков назад, что были, это беженцы, это экономическая миграция, это трудовая миграция и воссоединение семей. А сейчас он немножко имеет другую направленность. То есть из африканских и азиатских стран приезжают в Европу. Как справиться с этим Европа? Это вопрос будущего. В Европе попробовали создать европейский мир без границ. И миграции 2015 года, когда миллион двинулся из стран, где были военные конфликты, и рванул в Европу, стали создаваться границы. Вот, например, страны Вышеградской четверки, то есть Венгрия, Словения, Чехия, Польша отказались принимать мигрантов на свою территорию и устраивать там лагеря. И они транзитом прошли в Австрию, и их приняла Германия. Вот, и за что Меркель сейчас, так сказать, как известно, расплачивается, теряя какие-то свои популярности в своей партии, в своей стране. Как видите, чтобы создать мир без границ, надо принимать очень много усилий и учить этому людей, которые принимают участие, и тех, которые принимающие сторону, и сторону, которая приходит в чужую страну, не зная законов, не зная порядков, и чувствует себя не всегда уютно, особенно находясь вот в этих вот миграционных лагерях. Пока это конфликтная ситуация и с той, и с другой стороны. О мире без границ мы можем мечтать. Вот. Но я не знаю, через сколько десятилетий это будет. Сейчас главное создать мир хотя бы вот на территории Европы с урегулированным конфликтом.
Этнолог Ирина Остроух в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Мы продолжаем наш разговор с Марией Золотухиной и Дмитрием Полетаевым. Ну и, собственно, поскольку у нас программа «Археология. Будущее», такой футурологический взгляд, не те десятилетия, о которых говорит Ирина, а хотя бы на 10 лет вперед. Тренд миграционный, он неостановим? Последние события, о которых, в частности, мы говорим в этой программе, и приход популистов, и поведение новых стран и Евросоюза, новых членов Евросоюза, и Трамп, и нельзя исключать, что Трамп на второй срок будет переизбран в Америке. А это не будет ли неким поворотом всего вот этого большого 50-летнего постколониального тренда? Возможно ли остановить миграцию у ворот севера?
Я думаю, что если мы говорим о западном полушарии, о Канаде, в которой сейчас тоже ситуация существенно изменилась, и огромный приток мигрантов даже для Торонто, города с традиционно необыкновенно высоким процентом населения нерожденного там. И для Штатов, мне кажется, что поток, конечно, остановить невозможно, не исторически. И, кстати, страна, опять же, переживала разные этапы, в том числе и очень активные на уровне миллионов репатриации не просто мигрантов, а граждан. Речь идет о 30-х годах и Мексике. И такой опыт был. Не с точки зрения установок, потому что многие исследования и многие опросы показывают, что все-таки мигрантофобия как ценностная установка в Штатах, вот этот парадокс, не наблюдается. По самым разным показателям, как ты вопрос не задавай, понятно, что принятие мигрантов в целом, если не делить на нелегальных и прочее, достаточно высокое и выше, чем несколько лет тому назад.
И выше, чем в Европе.
Знаете, тут трудно сказать, в любом случае и в Европе, и в Америке, кстати, очень интересные данные, необыкновенно сильно разнятся представления о количестве мигрантов и о том, насколько активно и в социально ориентированной в Европе, и в несоциально ориентированной Америке мигранты используют блага и пользуются благами и реальным положением вещей. Поэтому вот этот зазор, он тоже, вероятно, существенен именно в прогнозировании. Кажется, что он может действительно лодку качнуть. Ну и, наконец, если говорить опять же об Америке, 15-й год стал поворотным, родилось больше небелых детей. Это не значит, что страна становится расовые, как раз расовые, этнические, профессиональные вопросы, какие угодно, весьма-весьма актуальные. Но в каком-то смысле это то разнообразие, которое оказывается уже заложенным в основы основ. И изъять миграцию было
бы... Ну да, это самые грамматики американского языка, нации мигрантов.
Вот никак. Вот сейчас совсем никак.
А в Европе? Дмитрий, насколько мы можем говорить, что вот этот тренд может как-то остановиться, и сейчас действительно возникают новые границы, новые рубежи, что восточноевропейцы задают некую моду?
Я думаю, знаете, это как вода. Ты можешь какие-то ставить границы, все, но если вода, она просочится все равно. Потому что это не могли остановить ни совершенно такие жесткие режимы, типа сталинского, да, когда у нас же была прописка, да, а все равно Москва на миллион в год росла, на миллион в десятилетие росла. Это было при царской империи, при советской власти, это происходит сейчас. Ты можешь хотеть или не хотеть, но процесс идет помимо того, что ты хочешь или не хочешь. Поэтому рационально не ставить преграды, а управлять процессом. Это экономически выгодно, это не травмирует тех, кто приезжает, и тех, кто живет. Но просто моя главная мысль в том, что в миграционный процесс надо вкладываться. От него государство получает, Германия в частности. Этот миллион для нее был не так много, ей миллионов 8 еще нужно с ее стареющим населением. Просто весь парадокс в том, что государство мигрантов хочет, потому что экономически это обосновано, но вкладываться оно не очень хочет. А местные жители на себя ощущают не только позитивные от миграции какие-то вещи, но и негативные. И вот негативные важно сглаживать. Интеграционные мероприятия. Вот, например, мы говорили уже о том, что учат детей в школах, да, вот наши учителя, ближе к нашей реальности. А кто им за это доплачивает? В тех школах, где больше детей мигрантов, работы у них больше, балл по ЕГЭ ниже, и значит, в принципе, они получают меньше денег.
А у них же огромная социальная функция.
И огромная обременение, социальная функция – это то, что спасает нас от конфликтов.
Общественные услуги, да.
Да, и вот мне в этой ситуации непонятно, почему мы не даем больше денег на эти программы. Вот в Москве когда-то была программа, в каждом округе была школа для детей мигрантов, где они год обучались, потом шли опять в обычную школу. Эта система сейчас не существует, потому что была реформа образования. Хорошо, реформа, мы не будем сейчас спорить, нужна она или нет, реформа прошла, но проблема-то осталась. Значит, нужно при каждой школе тогда, может быть, какие-то интеграционные курсы. И учителя, которые работают с детьми мигрантов, им нужно больше платить. Иначе это двоякая, может быть, позиция. Позиция, когда этот ребенок сидит, на него никто внимания не обращает, он доходит до 8 класса, ему ставят тройки, и он выходит малоадаптированный. Да? И это конфликтная зона. Да, кем он будет? Без образования, с плохим русским языком. И есть энтузиазм, безусловно, учителей, которые и в том числе из-за ЕГЭ стараются вытянуть их на более высокий уровень. И вот это очень конкретный пример России, который свойственен для всех остальных стран. Если ты принимаешь мигрантов, ты должен вкладываться в адаптацию. Это ведь не только учителей касается, там масса. Это курсы по изучению родного языка, родного для них вновь языка. Это какие-то мероприятия, когда интегрируются местные жители и они. Да? Это существуют всякие техники, но они требуют денег. И у нас, когда была ФМС России, да, у них не было на это бюджета. И даже вопросов, в общем, было как-то стыдно им задавать вопросы, что именно вы делаете, если бюджета нет. Что можно сделать, да, помимо круглых экспертных столов? То же самое в Германии там, или в Италии. Если ты не вкладываешься, местное население совершенно справедливо думает о том, что будут проблемы. Они действительно будут, потому что это приезжают люди еще из сельской культуры. Почему у нас вот сложности все возникают? Это не просто разница культур между странами.
Это как бы патриархальные,
миграция становится
более
все более сельской. Это касается евразийской системы, это касается остальных систем, да, и вот европейской, куда едут люди не городские, а сельские. Это противоречие между городской и сельской культурой. В Китае движение из села в город около 200 миллионов. Это больше, чем население нашей страны. И, в общем, они тоже понимают, что все довольно сложно.
Но, с другой стороны, мне кажется, что город обладает очень мощной вот этой вот такой кофемолкой является, да, которая очень мощно интегрирует. И вот сейчас я даже думаю, опять-таки, здесь я должен какие-то позитивные вещи сказать. Вот, скажем, новый московский урбанизм, он очень сильно используются мигрантами, да, я вижу вот пользователей всех этих новых общественных пространств, там, Манежной площади, Заряди и так далее, все эти городские праздники, дни варенья, и мигранты являются первой же социальной группой, которая всем этим активно пользуется, пока, в общем, так скажем,
кто
коренные жители.
В центр? Это средний класс использует это, или те мигранты, которые уже немножечко поднялись над... Они обычно сидят в районах, интеграция для них, выход в общественное пространство, это поиграть в футбол на какой-то общественной площадке. Они не очень приезжают на эти городские мероприятия. Это мероприятия среднего класса. В том-то и проблема, чтобы эти мероприятия были распространены на все слои общества. Потому что они вот их называют новый пролетариат. Да? Это тот слой, до которого вот эти вот все социальные вещи, которые есть, доходят не очень хорошо. И вот это тоже проблема. Поэтому это вот такая позиция, что да, вот смотрите, у нас город, он сам интегрирует, а пока вот эта кофемолка все перемолит, острые углы будут ощущать на себя местные жители. У них совершенно справедливый вопрос. А за что это нам? Значит, кто-то получает деньги, а мы получаем негатив. Кто будет с этим работать? Да? Они боятся того, что это не будет происходить. Это обоснованные такие думы.
Вопрос, опять-таки, если с такой большой перспективы, с высоты птичьего полета, чисто демографически это тоже неостановимая тенденция? То есть не раз и не два в нашей программе прозвучало нарастание демографического кризиса, демографических лакун в западных обществах, в обществах глобального севера, и что, идет постоянный демографический переток? Вот эти вот демографические ниши будут постоянно заполняться?
Ну, пока, если мы, опять же, возвращаясь к теме роботизации, если мы не надеемся на то, что кто-то нас заменит, это очень существенная причина, экологическая ситуация и изменение климата. Об этом, кстати, сейчас все больше, больше и больше пишут, опять же, в глобальном масштабе.
Опустынивание, обезвоживание, да, в зонах перенаселения?
Конечно. То есть, это, опять же, это такая странная категория вынужденной миграции, которая... пока действительно только еще начинает осознаваться.
А здесь на секунду прерву, здесь подумать, в России огромные совершенно зарастающие неосвоенные пустоши, пустующие деревни, вся центральная полоса России, в общем-то, достаточно большой сельскохозяйственный ресурс, который лежит невостребованный никем. Кстати, вот этот вот сценарий как можно всерьез рассматривать?
То, что они поедут все,
поднимать.
Там нет рабочих мест. А почему нет? Потому что нет инфраструктуры. Это все в конечном счете упирается в те же проблемы, почему россияне не живут там.
Да.
Потому что там нет рабочих мест, плохая инфраструктура. Поэтому россияне стремятся в города, и мигранты тоже едут в города, где можно заработать. У нас же был этот проект, что давайте переселим всех, кто возвращался в Россию, да, в сельскую местность. И оно закончилось тем, что люди бросали квартиры, дома, они уезжали туда, где есть рабочие места.
Все равно ехали за городом.
Это довольно наивно, потому что...
За городскими.
А если проговорить про будущее, то мы можем говорить о том, что, во-первых, это не только север-юг, это юг-юг, да, все больше эта тенденция развивается. А если говорить про евразийскую систему, мы должны понимать, что не будет постоянного роста населения в странах Средней Азии. Может быть, Киргизия там, да, и Таджикистан еще дадут какое-то количество молодого населения, но они маленькие страны. Узбекистан перестал так активно расти.
То есть они тоже вошли вот
они
в этот новый демографический режим.
Они входят в эту новую географическую реальность. И поэтому нам не нравятся сейчас мигранты из наших бывших исторических соседей. Но какая у нас альтернатива? Это Индия и Китай. Да, если мы сейчас не будем толерантны, да, так, если не возьмем вот это население, не будем с ним работать, то в будущем у нас другие перспективы, да, неизбежные. Нам нужна будет рабочая сила, чтобы осваивать Дальний Восток, что-то строить. Но это будут другие интеграционные проблемы.
Ну и, конечно, огромный вопрос, как справляться со страхами, которые неизбежно возникают, потому что как раз при начале контактов, я абсолютно с вами согласна, положительных впечатлений, как правило, меньше, негативных гораздо больше. Дело дошло до того, что в крошечном городке в Аляске общественность сочла необходимым заявить о своем отношении к миграции. Никогда никаких мигрантов, не то что иного культурного происхождения, вообще в принципе миграция, этот городок с характерным названием Homer, почти как из «Симпсонов», не было. И нашелся один человек, который решил для себя дойти до самой сути и выяснить, а как же сформировать это отношение. И это удивительный пример того, как в одну кучу было свалено все. Диверсификация медиа, социальные сети, доступность любых источников, политизированность. И это такой, мне кажется, показательный пример действительно сложности и хрупкости этих процессов, с одной стороны, и с другой стороны, абсолютной их неизбежности, потому что ты не можешь уже забыть о том, что существуют проблемы в Европе, даже если ты живешь
в изолированной
совершенно
северной деревушке.
И тебе кажется, что этот, что страх и угроза, они вот буквально сегодня-завтра здесь. И возможность справиться с этим страхом и действительно думать о том, что, вот что сказали вы, что это не вопрос пускать, не пускать, а вопрос, так сказать, что делать, на каких условиях и сколько это будет стоить. И каковы издержки, вот, наверное, то, о чем...
Ну, это, наверное, да, и тот же вывод, который я делаю из нашего сегодняшнего разговора, в котором, еще раз напомню, принимали участие Мария Золотухина, доцент РГУ имени Косыгина, и Дмитрий Полетаев, ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования. Так что тот вывод, который я делаю, он действительно заключается в том, что надо прежде всего бороться не с мигрантами, а с собственными страхами. Вопрос в том, чтобы видеть в этом неизбежность, а также большую историческую возможность в наших стареющих и пустеющих обществах, пустеющих землях. Так что мигранты – это некий большой выход, большое решение. Вопрос только в политике государства, которое найдет правильные рамки и правильные политики для того, чтобы справиться с этой проблемой. Спасибо за этот разговор. Программа «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».